Алла Владимировна Никитина. Лекционный курс. Основные обряды жизненного цикла, обряды перехода, рождение, брак и смерть в традиционном представлении. Смерть как предопределение свыше. Смерть по грехам, о духовном завещании, приготовление, приметы на смерть. При смерти значит на пороге. На море, на океане, на острове, на буяне сидит птица-юстрица. Она хвалится, выхваляется, что все видала, всего много едала. Видала царя в Москве, короля в Литве, старца в келье, дитя в колыбелье, а того не едала, чего в море не достала. В этой старинной русской загадке о смерти просматриваются очень древние языческие представления о ней как о всепожирающей силе, неминуемой для всего сущего, силе высшей, неведомой и потому ужасающей. Птичьи в данном случае черты смерти. На самом деле можно привести и другие зоо, терио, инсекты, антропоморфные. Разумеется, идут от мифа, так как именно для мифических существ свойственны многократные последовательные изменения внешнего облика, то есть перевоплощение. Это не символика образа в привычном понимании, так как в обрядовых плачах, причитаниях на смерть, как в наиболее древних фольклорных формах, можно наблюдать полное безразличие к персонификации. Формулы персонификации умершего и формулы персонификации самой смерти нередко оказываются тождественными. Примерами могут служить пара строк из плача обращения к умершему: «Хоть чистым полюшком лети да черным вороном, ко селу лети ведь ты да ясным соколом», и другая пара из плача описания смерти: «По пути она летела черным вороном, ко крылечку прилетела малой пташечкой». Приведенные формулы персонификации «черный ворон», «малая пташечка», «ясный сокол» и так далее на самом деле лишены конкретики. В них нет ничего символического, это общие формулы, позволяющие видеть как в умершем, так и в самой смерти явления, лишенные четкого определенного облика. Только никакое любое обличье смерти подчеркивает ее сверхстатус, принадлежность к высшему, неведомому и, следовательно, непредставимому. А никакое любое обличье умершего говорит о прохождении им по смерти целой череды перевоплощений, отмечающих переходящего от неопределенности к определенному конкретному. Похоронная обрядность и соответствующий ей цикл занимали исключительно важное место в мифоритуальной сфере народных представлений. Работы таких исследователей, как Соболев, Еремина, Байбурин, Невская, Седокова и других, позволяют говорить о данном ритуале как о целостном, завершающем этапе жизненного цикла и одновременно проследить значение отдельных его составных частей. Кроме того, изучение структуры и семантики обрядов, обслуживающих смерть и похороны как переход, дает уникальную информацию о бытовавших у русских и шире у восточных славян и даже у славян в целом верованиях и представлениях, связанных с взаимообменом между мирами, существованием души в загробном мире, с функционированием реинкарнационного круга и так далее. Исходная ритуальная ситуация похорон заключалась в нарушении баланса между социальным и биологическим состоянием человека. «Физиологическая смерть, — пишет Байбурин, — неравносильно социальной. Для того, чтобы человек стал мертвым и в социальном плане, необходимо совершить специальные преобразования, что и является целью и смыслом погребального ритуала. К стартовой позиции, к отправной точке начала перехода, нас подводят представления о сроке человеческой жизни, а также связанное с этим понимание смерти как предопределение. В самом деле, по древним представлениям, смерть – это так же, как и рождение и брак, судьба, час Божьей воли, что отразилось в пословицах и поговорках типа «прежде смерти не умрешь», «без року смерти не будет» и так далее. И так же, как рождение и брак, смерть требует заблаговременной подготовки, тем более, что своего смертного часа не знает никто. Современным человеком подобное знание воспринимается скорее как суеверие, однако существует немало свидетельств того, что отношение к этому некогда было иным. Так, по разнообразным христианским источникам можно сделать вывод о том, что такое знание давалось людям исключительно праведной жизни, святым или почти святым. Но в известной работе Арьеса «Человек перед лицом смерти», где исследованы разные стадии развития человеческого отношения к смерти, приводятся данные, свидетельствующие о распространенности, обычности знания времени своего конца среди обычных простых людей. Но в качестве иллюстрации хочется привести не французский материал, а, к примеру, рассказ Миролюбова с описанием смерти деревенского старика деда Миная. «Пришел домой и говорит жене: «Ну, баба, ставь воды на печь, умыться надо». Та поставила. Дед умылся, причесался, бороду подстриг, усы подправил и говорит: «А поди-ка, у нас свеча есть». «А на что тебе свеча?» – испуганно спросила она. «А ты, баба, не осуждай, давай свечу». Дала она ему свечу. «У нас и ладану немного есть». «Есть». Дала ему ладан. Дед развел кадильницу, глиняный горшочек, и говорит: «А ты поди-ка к батюшке, зови его к нам. Исповедаться надо, приобщиться». «Да что ж ты, дед, помирать, что ли, собрался?» — заголосила она. «А ты, баба, не перечи, ступай, коли сказано, потрудись для меня». Пошла она к священнику. Пришли вместе, а дед уж сам на лавицу лег, свечку в руке держит. «Скорей, батюшка, а то душа отойдет». Священник исповедовал его, причастил. А тут баба в слезах возле деда стоит: «На кого же ты меня покидаешь теперь?» «А на Господа Бога и на Матерь Божию», — отвечает. «А ты не голоси, всем помирать надо однажды». Потом, когда батюшка ушел, он попросил подправить подушку, напиться спросил, затем охнул однажды и свечу уронил на землю. Загласила баба, а дед ничего более не слышал. Улетела душа его к Богу Всевышнему. Если обратиться к фольклорным источникам, то там особо подчеркивается, что точным знанием часа своей смерти обладали, как правило, колдуны. Для обычного же человека срок смерти – это, повторим, судьба или Божье предопределение, и знать его не дано. Хотя, как утверждает одна сказка, когда-то люди знали, в какой день умрут, но пользовались этим знанием в не совсем подходящих целях, за что и были наказаны Господом. Один старик изгородь городил, раз кол всадил, два всадил. Кое-как все делает, ограда ветхая получается. Шел мимо прохожий. «Бог помощь! Ты что ж изгородь такую ветхую делаешь? А мне 3 дня жить осталось. Зачем крепче? На мой век хватит». «Так ты для людей делай, пусть другие пользуются». Тот не послушался. 3 дня прошло. Он год, 2 живет, старик этот, не помирает. Пришлось ему ограду хорошую поставить, надолго. А тот прохожий — это Бог был. Он и решил так сделать, чтобы люди не знали про свою смерть. Тогда они не только себе пользу приносить будут. Вот с тех пор мы и не знаем, когда умирать будем. Не смерти боялись, от нее не уйдешь, все там будем. С вечеру человек в беседе здрав и весел сидит, а поутру человеку, что твой в гробе лежит. Так говорилось в одном из памятников древнерусской литературы, стихе об исходе души от тела. Страшно, коли час пришел, а человек не готов. Упаси Бог умереть в одночасье смертью нечаянной, без покаяния, вдали от родных, не сказав своей последней воли. Еще того хуже – умереть не своей смертью от руки лихого человека. Так и без погребения остаться можно, и душа покоя знать не будет. А уж о самоубийстве и говорить нечего – тягчайший грех. Жизнь, она ведь Богом дана, сколько отмерено, столько и живи. Встречаются мифологические рассказы о том, что в прежние времена самоубийц не хоронили на общем кладбище. А если и хоронили, то все равно отдельно от своих, нормальных покойников. их не отпевали и не поминали, считая, что жалеть их нельзя.
Раньше было два кладбища у нас. На одном людей хоронили, а на другом – скот. И вот тех людей, которые удавились, утопились, их на том кладбище, где скот.
Да и отпевать не отпевали. В записях опроса информантов это отмечено недвусмысленно.
Отпевать? Не, что ты! Спаси Бог удавленников отпевать! Нет, и он же сам на себя руки накладал, а не от Бога смерть.
Замечу, что эта фиксация из Новгородской губернии, вернее, области, сделана в конце XX века. У того же Ариеса можно найти аналогичные упомянутым русским западноевропейские представления о внезапной смерти, как о смерти проклятой. Убитые, так же, как и самоубийцы, не попадали в разряд обычных покойников. Считалось, что они доживают положенный им срок рядом с местом собственной гибели. Поэтому очень часто их представляют живущими в лесу, в воде, в подполье дома или беспокойно скитающимися по земле. Самоубийцы попадают во власть темных сил и не находят успокоения. Убитые, чье существование может переходить, например, в растения, тростник, деревья и тому подобное, могут вступать в контакт с живыми. По древнему языческому обычаю, хорошо известному у всех восточных славян, убитых, равно как и самоубийц, нельзя закапывать в землю, потому что они не были подготовлены, не очистились, а земля свята, она нечистого не принимает. Оставшийся же без погребения покойник мстит живым и потому опасен. Чтобы обезопасить себя от мести таких мертвецов, раз в год по весне устраивались особые поминки – семик, когда всех неблагополучных покойников можно было обмыть, отпеть и захоронить по-человечески. А в обычное время, по распространенным в народе представлениям, самоубийцу поминать нельзя. У Бурцева, это самое начало XX века, есть «Быличка», в которой рассказывается, как самоубийца явился кому-то из горюющих родичей во сне и просил не поминать его, потому что от поминовений он где опускается все глубже. Кое-где, говорят, пользовались таким способом, чтобы определить, надо ли, можно ли поминать. На могилу самоубийцы насыпали щепотку пшеничных зерен и наблюдали со стороны. Не клюют птицы, значит, и поминать не надо, за исключением Дмитровской и Троицкой субботы, а также Дня всех святых. В эти дни раздавали за самоубийцу специально напеченные или купленные пряники и крендельки, а богатые раздавали в память яйца. Одно яйцо 40 поклонов стоит. Ну, а если поклевала птица на могиле насыпанных зерен, то сыпали туда еще в продолжении года, а то и двух, сколько не напостынет. Но вернемся к представлениям о смерти обычной, нормальной. Если боялись не смерти как таковой, то чего же? Боялись того, чтобы не остаться вовсе без смерти. Бога прогневишь, и смерти не даст. По широко распространенному в народе убеждению, смерть грехами страшна. Человек, живший достойно, выполнивший свое предназначение, давший потомство и так далее, умирает легко и спокойно. В обиходе у Еремеева дается замечательный пример традиционного понимания того, что значит жить достойно. Монолог сибирского крестьянина. «Года пробежали, как вода. На исходе мое время. Не скажу, что зажился, но, слава Богу, пожил. Сколько мог, поработал, хорошо земельку своим потом полил, детей хлебушком покормил, дом построил, детей народил, дерев насадил, вроде все управил. Теперь и на покой пора, не страшно». Страшно тем, у кого грехов много, чья совесть нечиста, их ждет тяжелая смерть. Кроме того, по языческим представлениям, поскольку недостойно живший человек не мог достойно умереть, соответственно, он не мог и включиться в реинкарнационный круг. Только души тех, кто умирал достойной смертью, обретали свое повторное существование. Это перекликается с более поздним христианским верованием о воскресении. Многие были убеждены, что воскреснут только те, кто был удостоен подобающего и непотревоженного впоследствии погребения. Помните здесь об убитых и самоубийцах, оставляемых без погребения. Боязнь не воскреснуть в день всеобщего воскресения усопших была переводом на христианский язык дедовского страха умереть без погребения. Даже до сих пор в русских деревнях очень внимательно относятся к тому, как человек умирает – легко или в тяжелой продолжительной агонии, так как повсеместно распространена вера в то, что человеку, занимавшемуся, например, колдовством, как и прочим грешникам, Господь не дает легкой смерти, а земля не принимает его тело. Поэтому, как записал еще в своих сказаниях русского народа Сахаров, это 19 век, человек, умерший в судорогах и спазмах, клал неизгладимый порок на будущую участь своего семейства. Существует немалое число быличек, рассказывающих о страшных предсмертных мучениях колдунов и ведьм. Считалось, что для тех, кто спознался с нечистой силой, умереть спокойно просто невозможно, пока такой не сдаст кому-нибудь свою силу. Рассказывали, например, как одна ведьма собралась умирать. Умрет, положит ее на стол, покроют, а она через минуту опять оживет и опять начинает умирать. Мечется, охает, кричит: «Нате, нате!» Раз 6 так умирала и никак умереть не могла, пока правнук не подошел к ней и не произнес: «Давай, бабуш!» Для того, чтобы ослабить мучения колдунов и ведьм, помочь им умереть, нужно конек ломать, крышу поднимать, потолок разбирать, можно сжечь печную заслонку или принести к мучающемуся купарисово дерево кусочек коры или древесины кипариса, которому приписывалось свойство помогать упокоивать умирающих, пришедшее в русскую традицию, скорее всего, из западноевропейской, где кипарис считался деревом смерти. Итак, раз грех не смех, когда смерть придет, а всяк человек грешен, то доброму христианину без отпущения грехов умирать никак нельзя. В некоторых деревнях, пока батюшку к умирающему поджидали, клали нож на стол для острастки смерти, чтобы не подступила и не взяла душу без покаяния. С приходом священника для умирающего часто решалась еще одна важная проблема. Батюшка не только соборовал, но и свидетельствовал по совести, то есть запоминал, а случалось, что и записывал духовное завещание. Во многих народных песнях, в сказках и быличках часто звучит тема последней воли умирающего, не исполнить которую почиталось за великий грех. О совершенно трепетном отношении, существовавшем в народе, к исполнению последней воли, особенно родительской, можно прочитать, например, в материалах Тенишевского бюро по центральным регионам России. Отец, мать, умершие родители – имели особенно большую власть над живыми и даже через 30 лет могли влиять на жизнь своих детей в зависимости от того, как дети выполняли заветы родителей. Кроме того, жило твердое убеждение, что умерший свое, то есть причитающееся ему, все равно возьмет, хочешь ты того или нет. Поэтому не лучше ли поступить по его воле, чтобы не иметь конфликтов с обиженной и, следовательно, неуспокоенной душой с родственника. Старики, чувствуя приближение смерти, тщательно продумывали, как распорядиться оставляемым имением, имуществом, землей и скотиной, чтобы все было без греха и раздору. Женщина имела право только на свое коробье, то есть приданное, привезенное из родительского дома. Она оставляла его дочери или, умирая, могла раздать, что называется, из теплых рук. Многие старики, будущие еще в силе, загодя, без суеты, сами собирали себя к смерти, делали гроб, шили смертную одежду, откладывали сбережения на похороны. Последнее в большей степени относится к современной ситуации, в том числе и городской. Горожане, люди в возрасте, как правило, откладывают понемногу на смерть. Так, к примеру, когда умирала моя мама, человек она была, безусловно, городской, кроме того, ей был тогда 61 год, она сделала все необходимые распоряжения, подробно объяснив, где я могу найти приготовленные ею для такого случая белье и одежду, а также когда и где смогу получить накопленные ею деньги на похороны. Что же касается смертной одежды и гроба, о них в народной среде было принято озаботиться загодя. Так, например, у Зеленина читаем: «В старое время благочестивые люди заранее сами делали себе гробы, что, между прочим, считалось предзнаменованием долгой жизни. Хранили справленное на будущее домовье, как правило, на чердаке. Ну а чтобы не простаивал гроб впустую, держали в нем зерно для нового посева. Вот она, смерть продуцирующая. Или то зерно, которое раздавали нищим. А со смертной одеждой в разных губерниях и областях бывало по-разному. Обычно смертную рубаху себе и своему старику крестьянки принимались шить, когда старость еще не пришла. Но основная часть жизни, как считалось, была уже пройдена. И хозяйство поставлено, и дети дорощены. У староверов было принято готовить одежду на смерть с самого рождения. Видимо, в этом выражалась их вера в возможность и, соответственно, готовность умереть в любое время. За Онежье, однако, как свидетельствуют этнографы, молодежь подходила к проблеме с суеверным трепетом. Боясь накликать смерть предварительными приготовлениями, она о смертной одежде не заботилась, но местные старики делали это непременно. Приготовленная смертная одежда дожидалась своего часа, бережно хранилась в сундуках и лишь в очень редких случаях по великим праздникам или, например, в сильную грозу, как говорят свидетельства, могла надеваться. Дело в том, что в народе жило представление: в чем умер, иногда говорили, в чем положили, в том умерший и ходит на том свете. Так что, с одной стороны, срабатывала понятная бережливость, нечего трепать вещь раньше времени. В одной из давних работ, посвященных сборам умершего в мир иной, встретилось именно такого рода объяснение того, почему в гроб покойнику клали новые, а не поношенные лапти, чтобы дольше держались там, не снашивались. С другой стороны, и это уже серьезно, эта одежда готовилась для особого случая и, следовательно, маркировала особое ритуальное состояние того, кто ее надевал. К тому же, особому ритуальному моменту и состоянию особая ритуальная одежда. Возможность по другому случаю надеть на себя приготовленную на смерть одежду возникала только тогда, когда эта одежда утратила различие с обычной. Но разговор о тех старинных формах у нас еще впереди. Таким образом, к смерти готовились, ее ожидали, если не спокойно, то терпеливо, разве что совсем уже дряхлая старуха посетует, что зажилась, пора ей честь знать, чужой век заедать негоже. С давних времен у народа сложилась целая система примет, их насчитывают сотни, если не тысячи, говорящих о скорой смерти. Ее предсказывали определенные звуки, например. Собачий вой ночью во дворе, вообще эта примета аж была вложена в уста Иуды, в «Золотой легенде» Лонгфелла, который объясняет Равви, отчего воет собака. Талмуд об этом говорит: «Собачий вой кругом стоит, когда над городом летит и веет хладом ангел смерти». О том же говорил беспричинный, неизвестно откуда идущий стук в доме. Плач и вздохи домового. Если стены трещат, в доме будет покойник. Если самовар жалобно поет при разогревании, гудит не как всегда, протяжным таким шумом, жди того же. Если человеку кажется, что его окликают по имени, слышится голос, а не видно, кто зовет. Это считалось для того человека приметой скорой смерти. Даже во сне услышать, а не увидеть птицу, голос кукушки, это тоже считалось верным предзнаменованием скорого конца. Вообще птицы издавна и не только у русских считались печальными вестниками. К покойнику каркал на крыше ворон. Пели не вовремя петухи. Если курица запела петухом, куковала в саду кукушка, ухал рядом с домом филин, на забор села сова, все это к смерти. И даже дятел, долбящий большой угол избы, это верный знак того, что в семье будет покойник. Знаком смерти была и залетевшая в окно ласточка. На самом деле у русских вестником смерти признавалась прежде всего лесная, то есть дикая птица, залетевшая в пространство дома и даже деревни И это воспринималось как недвусмысленный знак, поданный в свое пространство из пространства чужого. Хотя, если оглянуться на времена более древние и сослаться на верования индоевропейские, наверное, надо говорить о всякой птице, как о вестнике иного мира, мира богов. Так, например, в Ригведе рассказывается о неподдельном ужасе человека, увидевшего расхаживающего по бортику очага сизого голубя. Он видит в этом неотвратимый знак своей скорой смерти. Существовала также масса бытовых примет, касавшихся самых разнообразных и, на первый взгляд, не всегда поддающихся объяснению. Так ожидать в ближайшем будущем смерти в семье следовало, если сад зацвел поздно. У одних на дворе сирень осенью зацвела. Такая теплая, очень осень была теплая. Говорят, это к смерти. И правда, у них дед помер. Крепкий дед был, а помер. Сирень вот не в сроки зацвела. Мыши изгрызли платье. Ни с того ни с сего упала икона или зеркало. Пироги на именины испеклись неудачно. До следующих именин имениннику, значит, не дожить. Крышу сорвало с дома хозяину смерть. Раскололась печь, знак, знаменовавший смерть большухи, хозяйки дома. Или, например, такая примета. Тетка моя красавица была. Она и старухой красиво на фото выходила. А как-то сделали фотографию, и ее даже не узнали. Ну, прям не она. Она посмотрела и говорит, помру, значит, скоро. Говорят, перед смертью человек на фотографиях сам на себя не похож. Характерным знаком смерти являлся немотивированный крик или ругань человека, если, в принципе, он в поведении обычно бывал тих и спокоен. «Вот-то нас дядька, тишайший человек был! Он говорил-то мало, не то что кричал!» И вдруг стал, ну, прям на пустом месте орать. «Да как! Оторопь прям брала! И орет-то ни о чем!» Тетка плакала очень. «Он же за 30 лет на нее голоса не повысил, а тут...» Наша мать тогда сказала, что это он к смерти орет. И правда, помер в скорости. Это, конечно, примета по поведению человека, и таких тоже было немало. Например, если человек вполне здоровый начинал вдруг раздавать собственные вещи, говоря, что более ему не понадобится, или если вдруг принялся и спрашивать у всех прощения, считалось, что он прощается, потому что смерть свою чует. Сюда же относилось и неожиданное, поголовное благословение всех окружающих. От мама начала вдруг всех нас благословлять. Увидит – благословит. Увидит – благословит. Тетка наша отплакала тогда, обняла нас с сестрой, целует и говорит, сиротинки вы мои, сиротинки. А я еще подумала тогда, какие сиротинки? Папа, мама живы. А мама и умерла в скорости. Она свою смерть чувствовала и всех нас благословляла. А тетка-то знала, что кто благословляет так, тот, видать, смерть свою видел. Многие приметы связывались с домашними животными или птицей. Если корова в лицо дышит, баба помрет. Скотинка, она-то все чует. Конь обнюхивает хозяина, смерть, значит, чует. Собака выроет возле дома, во дворе или в саду глубокую яму, быть смерти в семье. Кошка повадилась лежать на обеденном столе, значит, она вылеживает кого-то из семьи, то есть кто-то должен непременно умереть. Аналогично не к добру расценивалось то, что кошка почасту и подолгу спит в изголовье чьей-либо постели. Считалось, что она явно вылеживает хозяина постели. Если курица снесла яйцо с двумя желтками или без желтка, а то и с мягкой скорлупой, жди, что умрет кто-нибудь из хозяев. Если петух помер, значит, хозяину смерть. А у нас папа на фронте был, рассказывает информантка. Его ранило. Легко вроде, но да как-то не волновались мы сильно. А вот, значит, утром мама пошла в курятник и видит, петух мертвый. И она как плакать начала, потому что, говорят, петух помер, хозяин помрет. И правда, у папы тогда гангрена началась. А ее там и не должно было быть. Оп, петух показал. Наконец, немало примет было связано с болеющим человеком, когда встревоженные родственники по мелочам пытались определить, не следует ли им ожидать самого худшего. Если к дому
лежачего больного бабой протарили дорожку, то больному, скорее всего, предстоит умереть. Если во время еды крошки валятся у больного изо рта, это к смерти. Равно как и то, что собака отказывается подъедать за ним объедки. Если хворый постоянно ложится лицом к стене, он точно умрет. Если при соборовании свечи упадут комлем, то есть основанием к порогу, надежды нет. И так далее, и тому подобное.